Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на конституционную преемственность власти. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Историк Владимир Ларионов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и кандидат юридических наук Илья Рассулов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis-svoboda.ru. В сегодняшний день, 12 декабря, отмечался ранее как День Конституции. Вот она лежит передо мной. У Ильи Михайловича тоже она. Вот, все пришли с Конституцией сегодня, да? Ей сегодня исполнилось 13 лет. Это подростковый возраст, видимо, еще. Читал лекцию на прошлой неделе студентам по курсу правоведения как раз об этой самой Конституции и спросил их, кто, на их взгляд, будет преемником нынешнего президента Владимира Путина. Что ответили? Да, ну, было молчание вначале такое, а потом начались варианты. Сергей Иванов. Девушка говорит, нет, наверное, все-таки Дмитрий Медведев. Видимо, он ей нравится. Это при том, что только-только мы с ними говорили о демократии, о выборах, прописанных в Конституции. Один парень сказал так. Путин ведь еще преемника не назвал, пообещал, что перед выборами скажет. Я говорю, а как же выборы? А он говорит, ну, народ же верит Путину. Ему видней. Пусть он предложит, а мы поддержим, наверное, тогда. Вот такие разговоры. Вот, Илья Михайлович, насколько эти разговоры вот о преемнике, да, правомерны?
Ну вот юридически нужно развести, и я считаю, что мы должны в ходе начала дискуссии развести понятие права на преемственность власти и право на выбор преемника от власти. Вот что касается первой категории, права на преемственность власти, здесь никакой проблемы для меня нет. Речь идет о внешней, внутренней политике государства. Такая власть может существовать и в семье, и в крупной корпорации, и в акционерном обществе, даже в политической партии. Что касается категории «выбранный преемник власти», либо «свой кандидат от власти выбранный», с юридической точки зрения она ничтожна. То есть она не имеет под собой никаких корней. Значит, президент, губернатор, мэр города, в принципе, разницы нет с точки зрения права. Любое должностное лицо может предлагать своего, так скажем, кандидата только лишь легально в качестве, внимания, пожелания. И то в качестве пожелания, если он предлагает, здесь сразу нарушаются нормы вот этой конституции, о которой вы начали говорить. Какие принципы? Прежде всего, принцип равенства всех перед законом. О суде я умолчу. Это статья 19 Конституции. Это право каждого гражданина избирать и быть избранным. Это 32 статья. И самое главное, принцип политического многообразия, многопартийности. В частности, 32 статья, 13 статья Конституции. Кроме того, действует ряд национальных законодательных актов, которые напрямую говорят о том, что, в общем-то, это нежелательно. Это федеральный закон о выборах президента, который в статье 1 говорит о том, что президент избирается на основе равного, внимания, да, всеобщего, прямого избирательного права при тайном голосовании. И статья 2, которая говорит о том, что каждый гражданин имеет право, обладает требованиями, а сегодня у нас, по сути дела, только возрастной ценз, у нас даже нет образовательного ценза на выборах президента. Обладает вот равными...
35 лет, надо напомнить.
Да, да? И все. Даже образовательного у нас нет ценза. Пожалуйста.
Высшее образование не обязательно.
Да, каждый имеет равное право с другим гражданином как участвовать, так в целом и избираться президентом. То же самое говорит и преамбула федерального закона 2002 года об основных гарантиях избирательных прав, где гарантируется как соблюдение демократических принципов, и также говорится о свободном волеизъявлении граждан. Значит, и здесь возникает важный принципиальный юридический вопрос. Будет ли такое пожелание расценено в качестве давления на избирателя? И может ли оно оказать давление? Вот доктринально, как эксперт, я могу сказать, да, будет. Но, внимание, нормы запрета для любого должностного лица, запрещающие это делать, в России нет. Реально запретить никому, должностному лицу, любому должностному лицу сделать этого, не существует в России. Существует законодательный вакуум, пробел законодательный, но не правовой. С точки зрения международного права, с точки зрения общих принципов права, все понятно, это делать нельзя. Но национальный закон нормы запрета не вводит. Кто может восполнить этот пробел? Другие ветви власти, как судебная, так и законодательная. Это может сделать напрямую законодатель законом, запрещая такое. Второе, это может сделать Конституционный суд путем толкования. Это может сделать Верховный суд путем разъяснения или постановления пленума. Так как, видимо, двум основным ветвям власти не до этого, то сама исполнительная власть, а президента или мэра, или губернатора, я все же отношу к исполнительной власти, несмотря на то, что в Конституции там несколько другое, он также не будет это делать, безусловно. Кто будет отказываться от своего, собственно, права, которое, в общем, ничем не ограничено?
Да, не ограничено, но вы назвали очень много законов, которые нарушаются. Конституция, да, 13, 19, 32 статьи, закон о выборах президента, об основных гарантиях избирательных
Еще
прав
раз повторяю,
граждан. Да?
Они не нарушаются, Карен. Существует законодательный, не правовой, а законодательный пробел. Нет нормы, прямо запрещающей президенту это делать. Поэтому или должностному лицу, другому, мэру, губернатору, неважно. В отсутствии нормы запрета существует у любого лица интерес это сделать. Безусловно, об этом интересе мы сегодня будем говорить.
Валерия Новодворская.
Мы с вами встречаемся в день, который должен был быть днем торжества, потому что в истории России это первая конституция, но который рискует стать днем траура, потому что неудивительно, что это число календаря не является красным, потому что нынешней властью, нынешним президентом эта конституция уже попрана, растоптана и, в общем-то, выброшена в мусорный ящик. Россия даже не является уже федеративным государством де-факто, поскольку нет выборов губернаторов. А что осталось от выборов вообще? Я думаю, те, кто следит за поправками в законодательство, знают, что осталось от свободы слова тоже. Вот мы сейчас находимся на той поляне, где еще есть свобода слова. Так вот, воспользуемся ей. Институт преемничества исторически официально существовал в Риме. Причем, заметьте, он возник именно тогда, когда закончилась римская свобода. Ни один консул, ни один народный трибун не рискнул бы сказать: вот я сейчас свой год отслужу, а вот мой преемник будет вот Марк Манлий, там, Капитолин или Сципион. В Риме бы его не поняли. А вот когда римская свобода стала закатываться, и возникли сначала принципсы, ну, недолго они существовали, только Август, собственно, был принципсом, потом пошли императоры, появился этот институт. Причем очень оригинально существовал. Своего преемника, если у него не было прямых родственников, и если они ему не нравились в качестве кандидатов, император усыновлял. И в качестве такового он становился его преемником.
Продолжим через полминутки.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорили о Древнем Риме, да?
Да. И
институт преемничества оттуда.
Когда мы в ельцинскую эпоху уже окончательно отчаялись, понимая, что все выборы нам сулят абсолютно левый вариант и не сулят никакого продолжения реформ, среди демократов стал практиковаться такой вот анекдот. Пусть Ельцин усыновит Гайдара и назначит его в качестве такового, как в Древнем Риме, своим преемником. Вообще любой разговор о преемнике здесь крайне оскорбителен для гражданского сознания нормального гражданина. И вот мы все рыдали от унижения, когда Ельцин оставил нас как своих крепостных, именно в качестве таковых. Старый барин передает своему наследнику крепостных. Или вот как щенков борзых отдает в хорошие руки, когда нас оставили Путину. Именно в качестве щенков и именно в качестве крепостных. Причем народ потом показал, что это было, увы, именно так.
А щенки-то вроде и не возражают.
Да, щенки не возражают. И вот эти ваши студенты, Карен, которые даже не говорят: послушайте, господин преподаватель, неужели вы не понимаете, что вы нас оскорбляете?
Я их на этот разговор, да, напровоцировал их, но никто вот, да...
Вот все разговоры...
Вместо того, чтобы поставить меня на место и сказать: так вы же преподаете нам что, вот, право выбора, говорите о преемнике. Но все сказали, да. Вот.
Все разговоры о преемственности курса в эпоху диктатуры и тотального наступления реакции тоже неправомерны. Не нужно нам никакой преемственности этого курса. Но... А что касается преемников... то просто, когда наступит этот счастливый день, и преемник, наконец, будет назван, ему предложат на блюдечке корону, и Демократический Союз призовет этого самого преемника бойкотировать и не голосовать за него ни при каких обстоятельствах, даже если бы он был из чистого золота, там, украшенный бриллиантами, просто близко к нему не подходить, там, забыть его фамилию. Вот сейчас юрист Илья, профессионал, сказал, что есть правовой вакуум, что нельзя законодательный вакуум, что разные. Нельзя запретить.
Нет, можно запретить, просто нету нормы.
Кстати, невозможно заменить отсутствующее гражданское сознание народа запретами. Здесь должно идти немедленное наказание. Как только ты заговорил о преемнике, получаешь импичмент. Я представляю, что будет, если Буш вот сейчас скажет: моим преемником станет, я думаю, он не доживет свой срок.
Кондолиза, скажем, Райс.
Да, Кондолиза, да. Райс. Я полагаю, что импичмент он получит. У нас должно быть так же. Но для этого граждане должны как минимум уважать себя. А наша Конституция скоро будет практически доведена до одной фразы, которая ходила при советской конституции, той, которую Лукьянов написал: граждане СССР имеют право на обязанности.
Спросил сегодня я и в метро тоже женщину, я говорю: а что вы думаете о преемнике? Вот так вот сели просто рядом, она читала газету какую-то, она говорит: а кого надо? То есть вот такой вот ответ я получил. Так что к вопросу о щенках, да, что приручили и не возражают, может быть, так. Сейчас мы продолжим. У нас звонок от... Владимир звонит из Москвы. Да. Не Владимирович, случайно? Да. Владимир Владимирович или...
Нет,
просто...
Нет, я Андреевич.
Ну, пожалуйста.
Я хотел бы, чтобы участники пояснили, что включает все составляющие административного ресурса и как оно влияет на результаты выборов.
Это прямо к Алексею Мухину вопрос. И по теме, конечно, по нашей вопросу это однозначно.
Ну, дело в том, что понятие административного ресурса – это политтехнологическое понятие. Оно совершенно некорректно и используется часто очень неряшливо нашими экспертами, политологами и говорящими головами, главное. Административный ресурс – такого понятия нет. Это сленговое понятие. Более того, это безграмотно, потому что слово «ресурсы» в единственном числе просто не существует. А что касается того, что вы имеете в виду, то это, безусловно, использование служебных полномочий, полномочий власти во время осуществления отправления демократических норм, процессов. По-моему, так.
О выборах теперь, то, что Валерий Ильич говорил, о Конституции, о преемственности. Вы пишете книг очень много на эту тему. Вот еще одну принесли сегодня мне. «Кадровые резервы России. Состав и особенности элиты образования». Красивая книжка. «Кадровые резервы». То есть вот это вот они, да, вот эти люди, они будут у власти.
Ну, это попытка осмыслить данный процесс. Что касается...
Нет, тут есть оппозиционные ребята. Вот Яшин Илья, например, оппозиционер. Здесь же есть и, наверное, другие оппозиционные политики, совершенно, да? Белых здесь есть.
Валерия Ильинична мне помогла, на самом деле, понять, что же лежит в основе данного мифа о преемничестве и преемниках. Мне удивительно, что люди не понимают, что данная дискуссия навязана Кремлю извне, навязана обществом, навязана его страхами, обидами, которые лежат в основе вот этого чисто информационного мифа. Дело в том, что Ельцин действительно поступил совсем не демократически, назначив своим преемником Путина. Народ, что называется, воспринял это и проголосовал за Путина. И вот здесь как раз появился этот самый информационный миф о преемнике, что Владимир Путин обязательно должен назвать преемника, чтобы народ понимал, что же будет с ним дальше. На самом деле, конечно же, ни Путин, ни другие кремлевцы никогда не назовут никакого преемника. И Путин совершенно очевидно играет с людьми, которые ему задают этот вопрос. Не будет он озвучивать никакое имя, потому что это действительно ставит его в очень уязвимое положение с точки зрения закона.
Почему же он тогда так не сказал прямо, что вы за глупые вопросы мне задаете?
А потому что он не может остановить поток вопросов. Всех людей интересует именно это. Именно это. Кто же будет после? Во время последнего общения с народом совершенно знаковая была фраза: «Владимир Владимирович, на кого вы нас оставляете? Что же будет после вас?» Вот этот вопрос ключевой здесь.
Да,
и Путин
щенках,
создал толпу преемников, так называемых, чтобы просто народ занимался, чем-то занимался, обсуждением, кто же будет, когда будет.
Алексей Алексеевич, ну это что, вот стая, понимаешь, да, какие, ну это не юридически все, не правовой характер носит, на кого вы нас бросаете, ну прям, ну, это что, вот народ такой?
Российский народ очень эмоциональный. В основе его политического сознания лежат эмоции, а не тонкий расчет. Поэтому он воспринимает политику как шоу-бизнес. Он воспринимает всерьез сериалы и страсти, которые там бушуют. Соответственно, он точно так же воспринимает жизнь в Кремле, которая сейчас свелась, в принципе, к довольно простым административным и хозяйственным нормам.
Владимир Ларионов, историк, наверное, есть что и с историей сравнить, но Валерий Ильич уже кое-что нам тут примеры приводил.
Да, есть, конечно, что сказать. Я в выгодной такой ситуации оказался, выступая последним. Могу отреагировать на то, что уже было сказано. Начну так немножко неожиданно. В свое время мне пришлось переводить книгу Паркера Йоки «Империум», американский автор, который за эту книгу был убит в американской тюрьме в Свободной Америке. И там была статья, посвященная России. Начиналась она так: «Россия – политический идиот». Мне, как русскому, как православному человеку, было крайне обидно. Но когда я перевел до конца эту работу, я понял, что политический идиотизм России, начавшийся в конце имперской эпохи, продолжается и процветает и поныне. И наш идиотизм, он зафиксирован в главном документе, он зафиксирован в Конституции. Знаете, значит, зафиксирован во многих статьях, начиная с самого начала. Например, многонациональный народ. Ну, это такая тавтология, если начать разбираться, просто обхохочешься. Но дальше самое интересное, что этот многонациональный народ соединен, оказывается, общей судьбой. Это что такое за фатум? Это что такое за судьба? Это пантеизм какой-то скрытый. Но на самом деле смешных моментов в Конституции полно. Противоречий просто немерено. Иногда кажется, что Конституцию составлял какой-то нездоровый человек. Например, в статье 92 по поводу отлучения президента от власти сказано, что это может произойти в результате стойкой неспособности его выполнять. Стойкая неспособность – это, знаете ли, такая предательская верность, шаткая устойчивость, все что угодно. С точки зрения литературы текст, конечно, просто никакой. Но здесь есть громадные противоречия. Вообще непонятно, кто субъект вот, права в Конституции. То мы тут права личности.
Народ.
Потом народ, права народ. Потом да. У нас появляется вообще такой тени-толкай. Это права малых коренных народов. Вот. То есть большие коренные народы в институции у нас вообще они как-то не улавливаются вот, по правовым аспектам.
Ну, разбирать Конституцию но
мы начнем...
долго, наверное.
Нет,
да,
мы не будем ее разбирать. Мы вернемся к самому главному вопросу. Вопрос о преемнике. Безусловно, здесь эксплуатируется...
О преемственности власти.
О преемственности власти. Здесь эксплуатируется такой специфический момент такого сублимированного монархического чувства у большинства народа. Власть правильно уловила вот эту тенденцию, и она ее использует сознательно. При всем уважении к президенту, надо сказать, что проколов в его выступлениях полно. Когда он перед международной публикой готов отвечать на вопросы о преемнике и тут же заявляет международную общественность, что демократические институты в России процветают и пахнут очень вкусно. Вот. Хочется просто развести руками. Что ж это такое-то? Ведь это же понятно, что у людей возникает масса вопросов. Какие демократические институты? У вас что, преемственная монархия? Вы кто вообще? Вот. Но у вас есть дочери, может быть, сразу их действительно короновать, как вот Валерий Ильинична замечательно экскурс в римскую историю или в византийскую историю, но все это чревато. А по поводу преемника я могу сказать, конечно, его прямо назначать не будут. Так же, как в свое время преемник определился тем, что он обещал замочить чеченцев в сортире, так и нынешний преемник – это будет тот, кто возьмет так называемый стабилизационный фонд и раздаст каждому по серьге. То есть раздача слонов будет происходить из рук преемника.
Да. Почему иногда к власти приходят худшие, спрашивает Петр. Это очень серьезный вопрос, да. Карен, вас близко нельзя к студентам подпускать, раз вы израгаете столько ненависти к русским. Почему в вашей передаче только ужасные гости, неприятные люди? Вам надо на родину, Карен. Белла Семеновна, на какую родину только не надо, я хотел бы у Беллы Семеновны спросить. Я в Москве родился и здесь живу. Я считаю злейшим врагом института преемственности стал БАП. Это, видимо, Березовский, да? На своем негативном опыту вкусивший их флаг. Невразумительное сообщение. Осталось до перерыва 1,5 минутки. Успеем послушать Виктора Яковлевича из Москвы.
У меня к вам один вопрос. Почему никто никогда не поднимает вопрос о том, что у нас система, судебная система не демократическая. Ее правильно нужно называть так, российская самодержавная система власти.
Виктор Яковлевич, а вот интересно вас спросить. Вот вы согласны с такой позицией, что вот преемник, что это, что вот уловила тенденцию власть, что в обществе это есть? Вот, а вы тоже ждете преемника от Путина?
Нет.
Вы нет, да?
Нет.
Угу. А когда Ельцин был, вас Конституция устраивала, а теперь вдруг устраивать перестала, как только Путин стал поднимать страну, говорит Олег из Москвы. Вот Алексей Алексеевич, поднимает Путин страну? Как вы считаете?
Да, безусловно, поднимает, потому что... Да, результат работы Путина и кремлевцев вообще налицо. Но это он не свидетельствует только слепой, и глухой и немой. В принципе, можно сказать, что Путин в какой-то степени выполнил те задачи, минимум, которые стояли перед ним. Теперь перед ним стоит задача максимум – сохранить преемственность власти, группы, которая, и главное, ценностной системы, которую он декларировал.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программу «Время гостей» приглашен лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор 13 декабря в 4 часа утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли по меньшей мере 45 человек. Свыше 100 ранены. По предварительным данным, за рулем находился смертник, который привел в действие взрывное устройство рядом с толпой иракцев, пытавшихся наняться на работу. К расследованию дела Литвиненко подключилось российское отделение «Интерпола». Его сотрудники помогут в обмене информацией, поскольку расследование ведут правоохранительные органы разных стран, сообщил сегодня руководитель Национального бюро Интерпола Тимур Лохунин. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. 10 декабря группа молодых людей избила во Владивостоке трех северокорейских строителей. Один из них скончался в понедельник, второй – сегодня. В столице Южной Осетии Цхинвали минувшей ночью произошла серия взрывов. Один человек ранен, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Москве продолжается третий всероссийский гражданский конгресс. В форуме участвуют правозащитники, оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. Главное событие конгресса – представление программы гражданского согласия. В нескольких российских городах сегодня проходят митинги и акции, посвященные Дню Конституции. Ровно 13 лет назад основной закон был принят на референдуме. Соединенные Штаты заявили, что поддерживают новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Ирана за отказ заморозить ядерную программу. В Сантьяго проходят похороны Аугусто Пиночета. Бывший чилийский диктатор скончался в воскресенье на 92-м году жизни. В Москве задержано около 20 активистов национал-большевистской партии при попытке провести несанкционированную акцию возле здания Государственной Думы. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на конституционную преемственность власти». В программе участвуют историк Владимир Ларионов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и кандидат юридических наук Илья Рассолов. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Путин поднимает страну, сказал Алексей Мухин. Поэтому имеет право и моральное, да, в том числе, назначить преемника. Нет,
я такого не говорил, ни в коем случае. Дело в том, что Путин никогда не говорил о том, что он назначит преемника или даже назовет имя. Он сказал, что я выскажусь по этому поводу перед выборами. И, скорее всего, это будет просто предложение альтернативы. А несколько сильных кремлевских кандидатов, на фоне которых оппозиционные кандидаты будут выглядеть просто мальчиками для битья. И все демократические нормы будут соблюдены до запятой в законах.
Я выскажусь на эту тему. Но ведь я вот, ну, в самом начале мы говорили, да, что, ну, должен был бы сказать, что за глупые вопросы вы задаете. Почему же он так не отвечает?
Ну, президент уважает, видимо, свой народ. Но на самом деле это игра. Это информационная игра, которая ему навязана. Он принял правила игры и просто сейчас играет с общественным мнением.
В бой рвется Валерий Ильич.
Ну да, я не могу не согласиться с господином Мухиным, что президент поднимает страну на виселицу. Она уже и пищать не может, там петля затянулась. Действительно, общая судьба, которая так вот не понравилась нашему историку. И я думаю, что в силу своего крайнего идеализма, если можно так назвать избыточную лояльность, которая в России всегда именовалась холопством, наш политолог дает очень плохой прогноз. Во-первых, Путин не только назовет преемника, но он еще его повертит, как новогоднюю елку со всех сторон, покажет, какие на нем висят игрушки. Ему без преемника никак нельзя, за ним слишком много числится преступлений. И слишком много уже натворили, и слишком много чекисты поделили чужой собственности, считая ЮКОС и все остальное. И уж я думаю, что преемник никак не будет заниматься тем, что станет раздавать прямо из подола и из картуза стабилизационный фонд. Преемник будет блюсти интересы этой чекистской корпорации, этой хищной стаи палачей, которые поделили Россию, и уж, конечно, не позволит ни чтобы начались какие-то судебные иски, ни чтобы пошли процессы. У власти не один человек. Путин — это, в общем-то, достаточно скромная инфузория чекистского сообщества. У власти корпорация, некий коллективный разум, который мы хорошо знаем еще с времен ВЧК. Это единое целое. Более того, я вам скажу, что если окажется так, что социологи не дадут этому преемнику надлежащего рейтинга, и окажется, что преемник, в общем-то, не тянет, Я думаю, что в этой ситуации Путин даже останется на третий срок, плюнув на запад, на восток, на север и на юг, и найдутся плакальщики среди нашего замечательного народа, которые выйдут на улицу, как во времена Бориса Годунова, вернее, до них, с плакатами, с портретами, и снова начнут хлопаться на землю и рыдать: «О, Господи, кто будет нами править?» И будут просить патриарха, чтобы он пошел к этому новому Борису и попросил его остаться и принять венец. То есть еще будет эта сцена.
Алексей Алексеевич.
Практически пленен силой гениального публицизма Валерия Ильиничны. Он вынужден отклонить обвинения
в холопстве. Инфузории, это что-то новое.
В холопстве, но еще обращаю ваше внимание, что первая часть вашей речи, она фактически повторяла мои слова, только другими словами, с другой стороны баррикад. Да, я нахожусь на стороне, сейчас на стороне Кремля, скажем так, потому что вижу, что делаются правильные вещи. Возможно, не всегда корректно, но правильные вещи. Это мое убеждение. За убеждения, как известно, не судят.
Вы критикуете Путина, а придет другой президент и погонит вас поганой метлой оттуда, Галина Ивановна сообщает нам.
Кого погонит?
Нас всех.
Вообще. Всех сидящих?
Да.
Я тогда отмежуюсь от всех сидящих.
Да, да. Но... видимо, американский президент имеется в виду. Придет президент-демократ и закроет бюро свободы, но я не думаю, что он зайдет так далеко, даже если это будет Хиллари Клинтон. Наоборот, она обещала способствовать тому, чтобы Россию, наконец, выгнали из восьмерки, где ей абсолютно не место.
Валерий Ильич, что...
Нельзя оскорблять Россию.
Хочу спастись от изгнания и все-таки сделать такое тоже заявление, Владимир Ларионов, чтобы знали. Ну, кстати, я совершенно согласен с анализом Валерии Ильиничной, но у меня возникает вопрос, а все-таки, если, скажем, не вот этот чекистский конгломерат, то кто? И у меня вызывает опасение, что смена состава, то есть, когда первая пятерка уйдет, да, с поля, выйдет вторая, которая не забьет вообще ни одного гола. Вот так вот, хоккейной терминологии. Кто может прийти? Вот кто сейчас, какая политическая сила способна потащить власть в России? Учитывая, что все они будут пилить там и тоже и фонд, и все на свете. Кто?
Да, замечательный вопрос, тоже очень характерный для многоуважаемых россиян. Кто? Россияне должны не об этом думать. Россияне должны думать о том, чтобы выдвинуть единого кандидата от демократических сил, его поддержать. Развилка, когда мы в 96-м году, некоторые говорили, что только бы Зюганов не пришел, давайте проголосуем «за», и наверняка нам будет предложен этот вариант в 2008 году, и покажут и Зюганова, и Жириновского, и еще что-нибудь очень страшное покажут, и покажут преемника, он будет такой без клыков, без зубов, у него платочек будет торчать из кармана, а не обглоданная человеческая кость. И нам скажут: вот, пожалуйста, не хотите, чтобы пришли фашисты, коммунисты, мы эту развилку проехали, больше так нельзя. Хуже смерти Анны Политковской, хуже Нордоста и Беслана, с нами уже больше ничего не случится. Гайдара чуть не отравили на наших глазах. Литвиненко убили так, что теперь англичане, кажется, будут вычерпывать полоний еще года полтора. Хуже не будет, поэтому голосовать надо на этот раз не по принуждению, только бы не было войны, а по совести.
Рассолов Илья Михайлович.
Ну вот, Валерий Ильич, ну, в Беларуси был единый кандидат. К чему, в общем-то, пришли белорусы, тоже понятно. То есть против Лома, в принципе, прием небольшие существует. Что касается меня, я готов поспорить, и так же, как юрист, должен сказать о Конституции. Сегодня День Конституции, и мы не должны лаять эту Конституцию, потому что это сегодня самый лучший документ в России, который только существует. И, кстати, был за все время. Поясню, почему. Что касается понятийного аппарата. Акт этот очень достойный. Списан он с актов европейских стран. И, в общем-то, основные принципы, которые здесь закреплены, они соответствуют международным стандартам. Другой вопрос, что не нужно к Конституции подходить как к туалетной бумаге. Почему? Потому что Конституция – это программный акт, который принимается на 25, 30, 40, а в нормальных странах и на 150 и 200 лет вперед. И мы должны рассматривать нормы Конституции как программные нормы на 100 лет вперед. И я сегодня готов сказать и заявить о том, что это будет большим преступлением, если мы сейчас начнем менять нормы Конституции. Почему? Потому что сегодняшняя Конституция 93-го года исповедует широкий подход к праву. Возьмите 15-ю статью, посмотрите, первую статью посмотрите. Речь идет о чем? О том, что общепризнанные принципы и международные договоры являются составной частью российской правовой системы. Другой вопрос, как они применяются? Но это уже движение на 200 лет вперед от кулачного права, 1860 года, которое было до 17 года. Это движение на 100-200 лет вперед. Мы говорим сегодня о том, что с 50-х годов, с Европейской конвенции о правах человека, мы можем применять общие принципы права, а не только нормы законов и подзаконных актов, дурацких законов, дурацких актов, которые существуют в России. И эти нормы могут применяться. Другое дело суды, и другое дело законодатель их не применяет. Это другой вопрос.
Ирина Ивановна Козулина к нам прозвонилась. Ирина Ивановна, вы на связи?
Да, здравствуйте.
Супруга Козулина, которого бросили белорусские застенки, так я называю. Да, и человек, по-моему, на 50 килограмм похудел уже, да?
Ну, вообще нет.
Бывший кандидат в президенты, кто не помнит, напомним, кандидат в президенты Белоруссии в марте на выборах. Как он себя чувствует? Как вы себя чувствуете? Что вы думаете на тему преемника в Белоруссии, допустим?
Ну,
преемственности власти.
Да, у нас не преемственность власти, а приватизация власти произошла. Вы это знаете прекрасно. И все, кто в какой-то мере покушаются, так сказать, на эту власть, видите, где оказываются и в каких условиях. Что я хочу сказать об Александре. На сегодняшний день он весит 65 килограммов при росте 188 сантиметров. Перед началом голодовки у него был 91 килограмм. Я буквально полчаса назад наконец-то добилась возможности поговорить с Александром по телефону. Потому что вчера я была в колонии, отвозила ему документы, согласно которым я считала, он уже вполне мог выйти из голодовки, но меня к нему не пустили и даже вчера не дали одной минуты поговорить по телефону с ним. Поэтому сегодня я уже сообщила в колонию, что я не подтверждаю их информацию о выходе из голодовки, пока мне не дадут с ним поговорить. Это стоило, конечно, очень многих нервов, но, тем не менее, 3 минуты я просто вырвала. Понимаете, какой важный Козулин, какой опасный человек. 3 минуты разговора с женой могут повлиять на безопасность страны, вероятно.
Пошел человек в президенты, вот и вы говорите, вот где он оказался. Да? Это что, ждет любого, кто попытается отобрать власть у Александра Лукашенко?
А вы знаете, человек же не собирался отбирать власть. Человек пошел на выборы для того, чтобы открыто сказать народу, чтобы хоть один какой-то голос возник в атмосфере лжи ежедневной и ежеминутной. Он пострадал не за то, что он пошел, скажем так, а за то, что он осмелился сказать людям правду, и в том числе о действующем нелегитимном президенте.
А у нелегитимного президента есть преемник?
Ну, я даже не могу говорить на эту тему, потому что я считаю, что Лукашенко собирается править страной до гроба.
Вечный президент.
Да.
Алексей Алексеевич, что-то хочет сказать, да, на этот счет? Вы в Беларуси тоже занимаетесь довольно активно, да?
Да, безусловно. Дело в том, что существует несколько версий, две из них основные. Это то, что господин Лукашенко назначит сам себя преемником и будет, скажем так, ходить по историческому кругу. И вторая версия, она, кстати, предпочтительная, это то, что его сын Виктор будет наследным принцем.
О, сын, монархия.
Но да, там 35 монархия. Лет еще пока нет.
Совершенно верно. Ну, время сын. Есть.
И вот нет 35 еще, да?
Нет, 31 там, по-моему,
31. Кстати, вот ситуация в Беларуси, она очень грубо осуществилась. Козулин
полез... Кто не знает, Валерия Новоборская родом из Беларуси, да. И
Мне запрещен въезд на территорию Беларуси.
Арестуют или вышлют просто?
Ну, не знаю, можно просто исчезнуть, если это будет отдельно взятая машина. Лучше не пробовать, лучше уж исчезнуть в России. Потому что в Беларуси очень сильная оппозиция, очень смелая. Александр вот Козулин просто герой. Там есть кому исчезать. Лучше исчезнуть за Россию, чем за Беларусь. Пусть здесь полония нальют блюдечко. Так вот, в России ведь произошло примерно то же самое, только в более опосредованной форме. С чего начались неприятности Михаила Ходорковского? Они начались у него с того, что он выразил желание баллотироваться в президенты, сказал, что он воспитывает у себя в лицее новую элиту, сказал, что к власти должен прийти новый человек, новый бизнес, новые люди, и стал широко баллотировать тех, кто ему подходил в Государственную Думу. Вот с этого момента начались его крупные неприятности. И сейчас он находится примерно в таком же положении, как и Козулин, только что голодовку не держит, просто его все время сажают в ШИЗО, чтобы не было права на дословное усрочное освобождение. То есть власть, она просто зверски щелкает зубами и в России, и в Беларуси, когда появляется какой-то реальный кандидат, когда кто-то заговаривает о том, что вот он хочет быть президентом. Так что мы недалеко ушли от этого государства.
Георгий, что думают наши радиослушатели?
Георгий, у меня...
из Москвы.
Говорит Георгий из Москвы. У меня вопрос назрел очень такой. Вы вот все преемник. А о механизме преемственности вы ничего почти не сказали. Ведь надо помнить, что Путин, по сути дела, купил своего президента у предыдущего, у Ельцина.
Об этом говорили уже.
Дав ему охранную грамоту и многомиллионное содержание. И вот у меня вопрос теперь. Будет он передавать своему преемнику по этому же механизму или какой-то новый будет механизм покупки, продажи президентства?
Меня интересует, как?
О механизме мы говорим всю передачу, Георгий, да, и в самом начале Новодворская вспомнила Ельцина, и как он передал это все было. Алексей Алексеевич.
И Путин озвучил, как будет дальше, он найдет свое место в строю, поэтому не беспокойтесь, все будет нормально.
Ну а как, а вот если действительно, он скажет, какая преемственность власти, останусь-ка я на третий срок, значит, надо Конституцию менять, вот Илья Михайлович категорически против изменения Конституции, я думаю, что Илларионов, наверное, Володя тоже, да?
Нет, я так за то, чтобы эту Конституцию, вообще не рассматривать как серьезный документ.
Как документ
нашему уважаемому юристу я укажу на статью первую Российской Конституции, где называется, что у нас правовое государство и тут же республиканская форма правления. Напомню как юристу, что государство и республика – это разные вещи. Вы, наверное, об этом не догадывались.
Значит, объясняю.
Нет, я объясню сначала вам, что государство – это учреждение, а республика – это корпорация.
Государство – это не учреждение.
Нет, Владимир, читайте Ильина.
Владимир, вы очень рискуете.
Нет, я не рискую.
Что
подождите.
Те стилисты, которые начнут править Конституцию, просто отменят базовые части
освободы. Вы прекрасно знаете, что Конституцией сейчас никто не пользуется как базовым документом.
Это не важно. Она прекрасна. Нет.
Вы живете по этой Конституции. Вы ходите по улице по этой Конституции.
Мы даже здесь давно не живем по Конституции. Что вы? Ради Бога.
Не Конституция в этом виновата.
Я хожу по улице. Потому что Господь Бог мне позволяет это делать. Вот. И объявлять Конституцию как...
Господь Бог вам дал эту
как модальным документом на ближайшие 200 лет, я вам скажу, что эта Конституция отражает реалии 18 века, не отражает реалии 21 века. И кричать о том, что этот документ нам просто необходим в 21 веке, по меньшей мере, глупо.
Да мы сейчас в 16 веке.
По поводу механизма преемственности, мы об этом вправе говорить именно потому, что у нас действительно корпорация. То есть корпорация, где определенные собственники имеют право передать дело в руки людей, которые будут продолжать это дело с сохранением всех как бы финансовых условий договора.
АО «Россия».
Так, точно.
Вот Алексей Алексеевич,
так,
по-моему,
точно.
Тоже исповедует вот эту теорию корпоративности, да?
Корпоративная
власть, корпоративное государство.
Когда Петра
Первого
посетили иностранные послы, и он показывал им дворцы своих фельмож, иностранцы спросили, а, собственно, почему? Он сказал, что назначу других, но будут опять воровать. Поэтому в какой-то степени на данном этапе исторического развития смена команды будет для России губительна.
Ну вот спрашивают, а кого вы видите, Валерия Новодворская, президентом России? Кто может? А разве могут они? Вот, значит, пишут Болдырев может, Рыжков и еще Розенбаум. Неожиданно совершенно.
Так. Так, значит. Ну и Алена Кабаева, или Алина, как ее там зовут.
Илларионов у нас представляет патриотическое направление, вообще-то.
Ну, православное.
Да. Православно-патриотическое. А из патриотов есть тот, кто может возглавить Россию реально?
Увы, нет такого человека. Я боюсь, что и названные из другого лагеря сейчас тоже не представляют сколько-нибудь серьезных людей. Поэтому здесь я с Алексеем вынужден согласиться, скорбя как бы и плача, но пока альтернативы смены нет.
Вот видите, как хорошо.
Да. Лично. При этом я не боюсь ругать власть, я не щенок
гулящий. Православные консерваторы и лояльные консерваторы юридического спектра сошлись на плаче, на слезах, на отрицании Конституции. Ну, Евангелие можно, конечно, вместо Конституции предложить. Хорошо. Там тоже сказано, не сотвори себе кумира, это к Владимиру Путину непосредственно относится. Я могу назвать много кандидатов в президенты, один лучше другого.
Ну, что вы говорите, Надежда пишет, на какой сознательный выбор можно рассчитывать со стороны пьющей России? На что укажут или за что дадут бутылку водки, вот за это и проголосуют.
А что, вообще-то идея вести ценз на трезвость и пьющим россиянам не давать избирательные права?
Я двумя руками
за. Я вот об этом не думал.
Двумя руками за.
Владимир Александрович из Москвы, слушаем вас.
Добрый день. Я очень коротко и по существу просто постараюсь сформулировать этот поток идеалистических мнений. Дело в том, что всякое унаследование от старого общества, остатков прежних социально-экономических отношений, таких в том числе буржуазных, патриархальных, феодально-байских, монархических, неизбежно связано не только с нарушением характерных для общественных отношений социализма принципов социально-экономического управления, я думаю, многие знают, что это такое, как сегодня, но и слиянием буржуазной пропаганды на сознание наиболее отсталой части населения социалистических стран, что неизбежно ведет к сохранению или даже временному оживлению пережитков прошлого. Вот это по существу. Теперь
а
продолжайте.
Вывод какой ваш? Ну, это хорошие слова, все замечательно.
Ну, я же за совет народных комиссаров, мы глянем в руки, ура.
Я вот, осталось 3 минуты у нас, чуть больше. Я вот не считаю своих студентов неграмотными, например, да, очень образованные ребята, да, но вот когда заходит речь о смене власти, вот тут вот какое-то табу просто вот о них. Молодые, энергичные ребята, образованные, они знают много, но когда доходит речь вот до фамилии Путин, да, и смена власти, то какой-то страх появляется, а что на самом деле, а кто придет, какая преемственность уже. И не только у студентов, но вообще в целом, я гляжу, вот у людей это на самом деле присутствует.
Потому что произошло отчуждение народа от власти, потому что мы реально не обладаем никакими механизмами реально влиять, реально эту власть каким-то образом исполнять.
А почему? Ну, вот выборы же есть, собственно говоря. Студенты пойдут голосовать, они же опустят бюллетень, да?
Ну. А контроль дальше каким образом осуществляется? Прописано все хорошо, да, у нас там Конституционный суд, все, но контроля реального нет, то есть от власти мы отчуждены. Алексей меня сейчас поправит, но это, я хочу сказать, что это не формальность какая-то, это психологическая особенность современного общества. Он не чувствует Россия. Свою приближенность
россиян
к власти.
Россиян или общество? Ну, в Америке не так, во Франции ну,
россиян.
Скажут, вот мой преемник
нет, какой-то россиян, будет. Безусловно.
Россиян.
Не поправят, а дополнят. Дело в том, что уже произошла сакрализация власти, и все нормально. Общество, гражданское общество ведет себя именно по законам сакральности власти. Именно поэтому.
Я как все православный, я...
Это определенный этап,
по поводу сакральности власти, я абсолютно за. Власть действительно должна быть сакральной. Источник власти един, это Господь Бог. Другого источника нет. Можно в Конституции писать все, что угодно.
Поэтому Путин не идет на третий срок.
У нас светское государство, кажется, если я не
ошибаюсь. Да, у нас светское государство, но есть одна интересная статья, что если мои религиозные убеждения противоречат, то есть не позволяют мне идти в армию, то я в армию не иду, да? Тем не менее, перед этим сказано, что это долг каждого гражданина. То есть у нас вообще противоречий в Конституции много. И мы можем, вот, у нас говорили, что у нас есть законодательные лакуны. Давайте в них влезать тогда, я не знаю, что-то как-то себя проявлять.
Обязательная служба в армии появилась в Конституции, потому что общество не дошло до идеи не только там альтернативной службы, но и вообще отмены призыва. и сегодня не дошло, а в 93-м году те, кто сидел и делал Конституцию, в том числе и Жириновский, и Зюганов, естественно, бы не пропустили это. На самом деле, вот это очень крупный недочет, то, что служба в армии – это якобы священный долг. А вот то, что удалось ставить альтернативную службу, никто же не знал, какой
это
закон
будет принят.
Но вообще это служба в армии и священный долг – это демократический принцип Древней Греции. Да, а в Риме была наемная армия.
Сейчас ведущий вас поправляет, хватит, да, потому что это отдельная тема. Делали мы уже много раз об этом, можно будет вернуться. Осталось полтора минуты, по каждому по 15 секунд для подведения итогов. Алексей Мухин.
Ну, как я уже сказал, произошла сакрализация власти, и общество ведет себя вполне по законам именно этого института.
Валерия Новодворская.
Сакрализация власти – это отсутствие гражданского общества. Или ты гражданин, или ты признаешь сакральность власти. Власть – это только распределительный механизм.
Механизм
не более
преемственности
того.
Все же есть уже?
Механизм есть. Преемственности – это механизм ожидания спасения от власти, ожидания, что она тебя обует, оденет, накормит, уложит спать. Это есть, патернализм. Да? У нас вечный патернализм.
Владимир Ларионов.
Я отчасти согласен с Алексеем. Если власть – это действительно сакральный институт, а по-другому для православного человека быть не может, то весь вопрос наш состоит в том, а сакральна ли она по-настоящему, или это псевдосакральность.
Илья Михайлович, 15 секунд.
Карен очень правильно начал, говоря о студентах. Если две или три ветви власти пробуксовывают, нужно в соответствии со статьей 3 обращаться непосредственно к народу, потому что принцип народного суверенитета закреплен. И последнее – соблюдайте Конституцию.
Ирина Ивановна Козулина из Белоруссии. Ирина Ивановна.
Да, я на линии.
Ну, желаем вам, во-первых, здоровья. Осталось у нас 10 секунд. Желаю здоровья, чтобы все было у вас нормально, вот и с мужем тоже. Да, скажите, спасибо. Пожалуйста.
Да. Всего доброго. Я...
Спасибо. Очень... До встречи. Спасибо всем. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие историк Владимир Ларионов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и кандидат юридических наук Илья Рассолов. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Главные темы. Лауреат премии «Русский букер» Ольга Славникова рассказывает о своем романе 2017. В Москве открылась выставка «Русский трофей». Писателя Иэн Макьюэна обвиняют в плагиате. Фильм Мела Гибсона «Апокалипто» возглавил кассовый рейтинг американского проката. Актер Петр Мамонов размышляет о фильме Павла Лунгина «Остров». Короткие истории о любви. Андрей Синявский и Мария Розанова. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130.